Инг поднялся, снял со стены винтовку и вышел из дома навстречу тем, кто гнался за Люси. Глава 17. По склону холма поднимались двое, и одного из них Инг узнал сразу. Хэнк Фишер, отец Люси. В прошлые годы он несколько раз встречал его во время своих прогулок, хотя встречи эти были очень короткими. Хэнк всегда смущался и пытался объяснить, чего от него никто не требовал, что он, мол, разыскивает отбившуюся корову. Но по его вороватому взгляду и странному поведению Инг заключал, что дело вовсе не в корове. Хэнк темнил, скрывал что-то. Хотя что именно, Инг по-прежнему не догадывался. Второй был моложе, лет 16, от силы 17. Скорее всего, один из братьев Люси, решил Инг, поджидая их у крыльца. Хэнк нес в руке свернутый кольцом кнут. И Инг понял, отчего на плечах у Люси такие рубцы. В груди его всколыхнулась злость, но, сделав над собой усилие, он унял недоброе чувство. Лучше будет, если в разговоре с Хэнком он сохранит спокойствие. Непрошенные гости остановились в 2-3 шагах от него. «Добрый вечер», — сказал Инок. «Ты не видел тут мою девчонку?» — спросил Хэнк. «А что, если и видел?» «Я с нее шкуру спущу!» — крикнул Хэнк, потрясая кнутом. «В таком случае», — ответил Инок, — «я, пожалуй, ничего тебе не скажу». «Ты ее спрятал!» — тут же обвинил ее Хэнк. «Можешь поискать». Хэнк шагнул было вперед, но тут же опомнился. «Она получила по заслугам!» — выкрикнул он. «Я с ней еще не разделался. Никому, даже собственной дочери, я не позволю напускать на меня порчу!» Инок молчал. Хэнк стоял в нерешительности. «Она влезла не в свое дело», — сказал он. «Никто ее не просил. Ее вообще не касалось».
«Я натаскивал батчера только и всего», — пояснил его сын. «Это мой щенок. Я его готовлю охотиться на енотов».
«Верно», — сказал Хэнк. «Он ничего плохого не делал. Прошлым вечером ребятишки поймали молодого енота. А это, я тебе скажу, не так просто. Рой, вон он, привязал енота к дереву и натравливал на него батчера на поводке. Чтобы они дрались между собой, значит. Все как положено. Когда они уж совсем в раж входили, Рой каждый раз оттаскивал батчера за поводок и давал им передохнуть. А потом опять».
«Собаку для охоты на енотов только так и можно выучить», — вставил Рой.
«Точно», — сказал Хэнк. «Для того они его и поймали».
«Он нам был нужен, чтобы натаскивать батчера», — добавил Рой.
«Все это прекрасно», — сказал Инок. «Но только я не понимаю, при чем тут Люси?»
«Она влезла не в свое дело», — ответил Хэнк. «Хотела отобрать у Роя собаку».
«Уж больно много это бестолочи себе воображает», — сказал Рой.
«Помолчи»,
— сурово приказал отец, поворачиваясь к нему. Рой тут же отскочил назад, бормоча что-то себе под нос. Хэнк повернулся к Инку.
«Рой сбил ее с ног», — сказал он. «Хотя делать это, может быть, и не следовало. Полегче нужно было, поосторожнее».
«Я не нарочно», — сказал Рой, оправдываясь. «Просто толкнул ее рукой. Хотел отогнать от батчера».
«Верно», — продолжил Хэнк. «Просто он толкнул чуть сильнее, чем следовало. Но ей совершенно незачем было делать то, что она потом сделала с батчером, чтобы тот не смог драться с енотом.
Даже пальцем его не тронула, понимаешь? Он и пошевельнуться не мог.
Ну, Рой разозлился». Он взглянул на Инка и простодушно добавил. «А ты б не разозлился?»
«Не думаю», — ответил Инк. «Однако я ничего не понимаю в охоте на енотов». Хэнк уставился на Инка, что, мол, тут непонятного. Но продолжил рассказ.
«Он трое разозлился. Он батчера сам вырастил и очень на него рассчитывал. Понятное дело, ему не понравилось, что кто-то, даже если это его родная сестра, напускает на собаку порчу. Рой хотел был задать ей трепку, но она сделала с ним то же самое, что с собакой. Клянусь, я ничего подобного за всю жизнь свою не видел. Рой остановился, как вкопанный, и упал. Ноги прижал к груди, обхватил руками колени, короче, свернулся в комок и замер, что он, что батчер. А енота она даже не тронула. Ничего с ним не сделалось. Только своих, значит».
«Но мне не было больно», — вставил Рой. «Совсем не больно».
«Я как раз сидел неподалеку», — сказал Хэнк. «Заплетал этот самый кнут. У него конец обтрепался, я решил приделать новый. Я все видел, но не вмешивался, пока Рой не свалился на землю. Он тут и сообразил, что дело зашло слишком далеко. Вообще-то я человек понятливый. Когда бородавки там заговаривают или еще что-нибудь такое, ну, тут я не возражаю. На свете полно людей, которые это умеют, и ничего плохого здесь нет. Но когда собак или людей вот так вот в узел...
И ты отстегал ее кнутом, — сказал инок.
«Это моя святая обязанность!» — убежденно произнес Хэнк. «Только ведьмы мне еще в семье не хватало. Я ей приложил пару раз. Она меня все остановить хотела, руками там что-то показывала. Но я свое дело знаю. Решил, что если ее хорошенько отлупить, то эта дурь из нее выйдет. И давай лупить ее еще. Ну, тут она и на меня порчу напустила, как на Роя и Батчера, только по-другому. Она меня ослепила, лишила зрения отца родного. Я вообще ни черта не видел, только шатался по двору, орал и тер глаза. Потом все стало нормально, только она уже исчезла. Но я видел, как она побежала через лес вверх по холму, и мы с Роем бросились вдогонку».
«И ты думаешь, она здесь?»
«Я знаю, что она здесь».
«Ладно», — сказал инок. «Можешь искать».
«И поищу», — мрачно пообещал Хэнк. «Рой, посмотри в хлеву. Может быть, она там спряталась».
Рой направился к хлеву. Хэнк взглянул в сарай, но очень скоро вернулся и прошел к покосившемуся курятнику. Инок молча ждал с винтовкой на сгибе руки. Он понимал, что ситуация складывается неприятная. Раньше с ним ничего подобного не приключалось. Но такого человека, как Хэнк Фишер, словами убедить непросто. А сейчас ему вообще ничего не втолкуешь. Оставалось только ждать, когда тот немного поостынет, и надеяться, что тогда можно будет с ним поговорить спокойно. Хэнк с Роем вернулись.
«Там ее нигде нет», — сказал Хэнк. «Она в доме».
Инок покачал головой. «Никто не может войти в этот дом».
«Рой», — приказал Хэнк, — «ну-ка, поднимись по этим вот ступеням и открой дверь».
Рой испуганно взглянул на инока. «Валяй», — сказал тот. Тогда Рой медленно двинулся вперед и поднялся по ступенькам. Подойдя к двери, он взялся за круглую ручку и повернул. Попробовал еще раз и обернулся к отцу. «Па», — сказал он, — «я не могу. Дверь не открывается».
«Черт побери!» — выругался Хэнк и добавил презрительно. «Ничего-то ты не можешь». В два прыжка он преодолел ступени, протопал рассерженно по крыльцу, ухватился за дверную ручку и изо всех сил крутанул. Потом еще раз. Еще. Наконец он совсем разозлился и взглянул на инока. «Что за чертовщина?» — заорал он.
«Я ж тебе сказал», — ответил инок, — «что никто не может войти в этот дом».
«Еще как войду!» — прорычал Хэнк. Швырнув кнут Рою, он спрыгнул с крыльца, бросился к поленнице у сарая и выдернул из колоды тяжелый топор с двусторонним лезвием.
«Поаккуратней с топором», — предупредил инок. «Он у меня уже давно, я к нему привык». Хэнк даже не ответил. Он поднялся на крыльцо и встал перед дверью, широко расставив ноги.
«Ну-ка отойди», — сказал он Рою, — «а то размахнуться негде».
Рой попятился. «Постой», — сказал инок. «Ты что, собираешься рубить дверь?»
«Вот именно, черт побери!»
Инок кивнул с совершенно серьезным видом.
«Что такое?» — спросил Хэнк.
«Ничего, все в порядке. Можешь попробовать, если очень хочется». Хэнк изготовился, крепко ухватившись за рукоять. Сверкнув сталью, топор взлетел у него над плечом, и Хэнк обрушил на дверь страшный удар. Топор коснулся поверхности и так резко отскочил, просвистев всего в дюйме от ноги Хэнка, что того даже развернуло на месте. Несколько секунд он просто стоял с глупым выражением лица, держа топор в вытянутых руках, и глядел на инока. «Можешь попробовать еще раз», — предложил тот. Хэнка охватила ярость. Лицо его налилось кровью.
«И попробую! Клянусь Богом!» — крикнул он. Опять повернулся лицом к дому
и взмахнул топором, но на этот раз ударил не по двери, а рядом, по окну. Послышался высокий вибрирующий звон, и в воздухе пронеслись обломки сверкающей стали. Присев и отскочив в сторону, Хэнк выпустил топор из рук. Он упал на доски крыльца и перевернулся. Вместо лезвия торчали лишь короткие зубья блестящего на изломе металла. На окне не осталось даже царапины. Хэнк некоторое время стоял, разглядывая сломанный топор, словно все еще не мог поверить в случившееся. Затем молча протянул руку, и Рой вложил в нее кнут. Они вместе спустились по ступеням, остановились внизу и уставились на Инока. Рука Хэнка нервно сжимала рукоять кнута. «На твоем месте я бы этого не делал, Хэнк. У меня очень хорошая реакция», — сказал Инок, поглаживая приклад. «Я отстрелю тебе руку, прежде чем ты успеешь взмахнуть кнутом».
«Ты спутался с дьяволом, Уоллес», — произнес Хэнк, тяжело дыша. «И моя дочь тоже. Вы оба заодно. Я знаю, что вы то и дело встречаетесь в лесу».
Инок молчал, наблюдая за отцом и сыном одновременно.
«Помоги мне, Бог!» — скричал Хэнк. «Моя дочь ведьма!»
«Советую тебе вернуться домой», — сказал Инок. «Если я найду Люси, я ее приведу». Никто не двинулся с места.
«Мы еще встретимся», — пригрозил Хэнк. «Я знаю, что ты спрятал мою дочь где-то здесь. Я тебе это припомню».
«Когда пожелаешь, но только не сейчас», — ответил Инок и угрожающе повел стволом винтовки. «Проваливай, и чтобы я больше вас здесь не видел. Ни того, ни другого». Они постояли в нерешительности, глядя ему в лицо и пытаясь угадать, как он теперь поступит. Затем повернулись и, держась рядом, пошли вниз по холму. Глава 18. «Их бы пристрелить обоих, как они того заслуживают», — думал Инок. «Носят же таких земля». Он перевел взгляд на винтовку и заметил, как крепко его руки сжимают оружие. Белые онемевшие пальцы буквально впились в гладкое коричневое дерево. Инок судорожно вздохнул, борясь с клокочущей, грозящей вырваться наружу яростью. Если бы они остались чуть дольше, если бы он не прогнал их от дома, ярость наверняка победила бы. И все могло быть гораздо хуже. Инок сам удивился, как ему удалось сдержаться. Но, слава богу, удалось. Потому что и без того все плохо. Фишер расскажет, что он сумасшедший, что он прогнал их, угрожая оружием. Они могут даже заявить, что он увел Люси и держит у себя против ее воли. Эта семейка ни перед чем не остановится, чтобы напакостить ему как только можно. Никаких иллюзий на этот счет Инок не питал, поскольку прекрасно знал такой тип людей, мелких и мстительных, маленькие ядовитые насекомые. Стоя у крыльца, он глядел Фишером вслед. Даже странно, как такая замечательная девушка могла появиться в этом гнилом семействе. Может быть, ее несчастье помогло ей защититься от их влияния. Может, именно потому она не стала одной из них. Не исключено, что если бы Люся разговаривала с ними, слушала их, она со временем стала бы такой же никчемной и озлобленной, как все Фишеры. Конечно, он совершил ошибку, вмешавшись в их конфликт. Человек, на котором лежит такая ответственность, не должен вмешиваться в подобные дела. Слишком велика может быть потеря. Поэтому ему следует держаться в стороне от всяких скандалов.
Но разве у него был выбор? Разве мог он отказать Люсе в защите, когда она прибежала вся в крови от побоев? Разве мог он не откликнуться на ее мольбу, застывшую в испуганном беспомощном взгляде? Может быть, следовало поступить по-другому, думал инок. Умнее, осторожнее. Но времени на размышления не было. Его хватило только на то, чтобы отнести Люсе в дом, спрятать от опасности и выйти к преследователям. Теперь инок понимал, что лучше всего, возможно, было бы не выходить из дома вообще. Если бы он остался на станции, не случилось бы того, что случилось. Он поддался чувству, вышел им навстречу. Совершенно естественный для человека поступок. Хотя и не самый умный. Но он уже сделал это, все позади, и теперь уже ничего не поправишь. Если бы все повторилось снова, он поступил бы иначе. Но такой возможности ему не представится. Инок тяжело повернулся и пошел в дом. Люси сидела на диване, держа в руке какой-то сверкающий предмет. В глазах ее светился восторг, а на лице было такое же трепетное, сосредоточенное выражение, как в то утро в лесу, когда на пальце у нее сидела бабочка. Он положил винтовку на стол и остановился. Но Люси, должно быть, заметила краем глаза какое-то движение и взглянула в его сторону. Затем снова занялась той блестящей штуковиной, что она держала в руке. Инок увидел, что это пирамидка из шариков. Но теперь все они медленно вращаются, одни по часовой стрелке, другие против, и сияют, переливаясь своими особенными цветами, словно внутри у каждого из них скрывается источник мягкого, теплого света. У Инока даже перехватило дыхание. Так это было красиво и удивительно. Удивительно, потому что он давно пытался разгадать, что это за вещица и для чего она предназначена. Он обследовал ее, наверное, раз 100, не меньше, колдовал над ней часами, но так и не обнаружил никакой зацепки. Скорее всего, решил он, это просто красивая вещица, любоваться и только. Однако его не оставляло ощущение, что у нее все-таки есть какое-то назначение, что каким-то образом пирамидка должна действовать. И вот теперь она действовала. Инок так долго пытался ее разгадать, а Люси взяла эту штуковину в руки в первый раз, и тут же все заработало. Он заметил восторг, с каким она глядит на пирамидку. Может быть, она знает и ее назначение? Инок подошел к Люси, тронул за руку, и когда она подняла на него взгляд, снова отметил про себя, каким счастьем и радостным волнением сияют ее глаза. Он указал на пирамидку, потом постарался изобразить вопрос, мол, знает ли она, для чего эта игрушка предназначена. Но Люся его не поняла. А может, и поняла, да только знала, что объяснить будет невозможно. Люся протянула руку к столику с сувенирами. Пальцы ее снова затрепетали, как тогда у родника. С бабочкой. И она даже как будто попыталась рассмеяться. Во всяком случае, такое у нее было выражение лица. «Прямо как ребенок», — подумал инок. «Ребенок перед полным ящиком новых удивительных игрушек. Интересно, что она в них нашла? И потому ли только она рада, что увидела сразу столько красивых, незнакомых вещей?» Инок устало повернулся и пошел обратно к столу. Взял винтовку и повесил на стену. Люсе не положено находиться на станции. Ни одному человеку, кроме него, не положено находиться здесь. Приведя ее сюда, он нарушил негласную договоренность с инопланетянами, поручившим ему работу смотрителя. Оправдывало его в какой-то мере лишь то, что к Люсе эти вполне понятные запреты относились меньше, чем к кому-либо другому. Она ничего не могла рассказать, о том, что увидела на станции. Но он знал, что ей нельзя здесь оставаться. Ее нужно отвезти домой. Если она не вернется, обязательно начнутся поиски. Пропала глухонемая девушка, к тому же еще красивая. Через день-два об этой истории обязательно пронюхают газетчики. Сообщение о том, что Люси до сих пор не найдена, напечатают во всех газетах. Об этом объявят по радио, по телевидению. И вскоре в окрестных лесах появится множество поисковых отрядов. Хэнк Фишер наверняка расскажет, как он пытался разбить дверь топором, после чего обязательно найдутся желающие сделать то же самое. И вот тут-то все и начнется. Иногда даже пот прошиб, когда он представил себе, что тогда произойдет. Все долгие годы, что он хранился от людей, стараясь быть незаметным, будут потрачены впустую. О таинственном старом доме на вершине холма станет известно всему миру, и к нему устремятся тысячи любопытных. Он подошел к шкафу, где хранилась заживляющая мазь, присланная ему вместе с другими лекарствами из галактического центра. Открыв маленькую баночку, Инок увидел, что там осталось еще больше половины. Он, конечно, пользовался мазью все эти годы, но понемногу. Да и необходимость, как таковая, возникала довольно редко. Вернувшись к дивану, где сидела Люси, он показал ей, что у него в руках. Затем жестами объяснил, что собирается сделать. Она расстегнула платье, стянула его с плеч, и Инок наклонился, чтобы разглядеть раны. Кровь уже не текла, но кожа вокруг покраснела и воспалилась. Он осторожно втер мазь в оставленные кнутом длинные рубцы. Люси исцелила бабочку, подумалось ему, а вот себя вылечить не может. Пирамидка на столе перед ней все еще светилась и вспыхивала, разбрасывая цветные всполохи по всей комнате. Игрушка оказалась действующей. Узнать бы еще теперь, для чего она все-таки предназначена. Шарики в пирамидке светились и вращались. Но кроме этого ничего не происходило. Глава 19. Улисс появился, когда сгущающиеся сумерки уже готовились уступить место ночи. Инок и Люси только-только закончили ужинать, еще сидели за столом, когда послышались его шаги. Инопланетянин остановился. В полумраке комнаты он больше обычного походил на жестокого клоуна. Его гибкое, словно текучее тело, казалось, было обтянуто дубленой оленьей кожей. Пятна на теле слабо люминесцировали, а резкие черты лица, гладкий лысый череп и острые приплюснутые уши придавали ему зловещий, даже устрашающий вид. Если не знать о его мягком характере, подумал Инок, можно сойти с ума от страха, увидев такое создание. «Мы ждали тебя», — сказал Инок. «Кофейник уже кипит». Улисс в нерешительности шагнул вперед и тут же остановился. «Я вижу, ты не один. Насколько я могу судить, это человек Земли, не беспокойся. Существо противоположного пола. Женщина, верно? Ты нашел себе жену?» «Нет», — ответил Инок, — «она мне не жена». «Все эти годы ты действовал мудро», — произнес Улисс. «В твоем положении завести семью — это не самый осторожный поступок. Не беспокойся. Эта девушка страдает серьезным недугом. Ей не дано ни слышать, ни говорить. Это болезнь? Да. Она с самого рождения лишена слуха и голоса. И поэтому не сможет никому рассказать о том, что здесь увидела. А язык жестов она его не знает. Отказалась учиться. «Вы друзья?»
«Да, уже много лет», — ответил Инок. «Она искала у меня защиты. Отец избил ее кнутом.
Отец знает, что она здесь?»
«Он так думает, но доказать не может». Улис медленно выступил из тени и остановился в круге света лампы. Люси взглянула на него, но ни страха, ни отвращения на ее лице не отразилось. Она даже не вздрогнула. Взгляд ее остался ровным и безмятежным.
«Как спокойно она ко мне отнеслась», — заметил Улис. «Не убежала и не закричала».
«Крикнуть она не сможет, даже если захочет», — сказал Инок.
«Но при первой встрече я любому человеку должен казаться совершенно ужасным».
Люси видит не только внешнюю оболочку, но и какой ты на самом деле.
«Она не испугается, если я поклонюсь ей, как это делают люди?»
«Я думаю, ей это будет даже приятно», — ответил Инок. Улис поклонился от пояса, приложив руку к кожистому животу. Получилось очень чинно и церемонно. Люси улыбнулась и захлопала в ладоши.
«Видишь?» — произнес Улис, явно довольный собой. «Похоже, я ей понравился».
«Почему бы тебе тогда не сесть к столу?» — предложил Инок.
«Попьем кофе втроем». «А я и забыл про кофе. Увидел, что ты не один».
Улис сел за стол, где ему уже была приготовлена чашка. Инок приподнялся, собираясь идти за кофейником, но Люси его опередила.
«Она понимает, о чем мы говорим?» — спросил Улис.
Инок покачал головой. «Просто ты сел перед пустой чашкой». Люси налила им кофе, а сама пошла к дивану.
«Почему она не осталась с нами?» — снова спросил Улис.
«Ее очень заинтересовали подарки, что лежат на столике. Один из них она даже привела в действие».
«Ты думаешь оставить девушку на станции?»
«Я не могу», — ответил Инок. «Ее будут искать. Придется отвезти Люси домой».
«Не нравится мне все это», — сказал Улис.
«Мне тоже. Видимо, надо сразу признать, что мне не следовало ее сюда приводить. Но в ту минуту я не мог придумать ничего другого. У меня не было времени на размышления».
«Ничего плохого ты не сделал», — мягко сказал Улис.
«Люси не помешает нашей работе», — добавил Инок. «Она ведь не сможет ничего рассказать».
«Дело не в этом», — сказал Улис. «Она просто небольшое осложнение. Хуже другое. Я прибыл сегодня, чтобы предупредить тебя о назревающих неприятностях».
«Что за неприятности? Ничего страшного пока не случилось».
Улис поднял чашку и сделал большой глоток. «Замечательный кофе», — сказал он. «Я уже брал с собой зерна и делал дома. Но вкус почему-то не тот».
«Что за неприятности?» — переспросил Инок.
«Ты помнишь веганца, который умер тут несколько твоих лет назад?»
«Сиятель, помню», — кивнул Инок.
«У этого существа есть правильное название».
Инок рассмеялся. «Тебе не нравится мое?»
«Но мы их так не называем.
То, как я их называю, говорит о моем добром к ним отношении».
«Ты похоронил веганца
на нашем семейном кладбище», — сказал Инок, «и прочел над ним молитву, как над своим собратом».
«Очень хорошо. Так и следовало поступить. Ты сделал все как нужно. Но тело исчезло. как исчезла. «Этого не может быть!» — воскликнул инок. «Тело из могилы забрали».
«Ты не можешь этого знать!» — запротестовал инок. «Как ты мог узнать?»
«Это не я. Веганцы. Они знают.
Но до них ведь множество световых лет!»
Однако уверенность уже оставила инока. В ту ночь, когда старый мудрец умер, и он отправил сообщение в галактический центр, ему тоже сказали, что веганцы узнали о смерти, едва она наступила. И никакого свидетельства о смерти им не требовалось, потому что они уже знали, от чего он умер. Казалось бы, это невозможно. Однако в галактике столько невозможного оказывалось возможным, что человеку не так-то легко во всем этом разобраться. Может быть, размышлял тогда инок, все веганцы поддерживают друг с другом постоянный мысленный контакт. Или какое-то центральное бюро, если дать земное название чему-то совершенно непонятному, поддерживает непрерывную связь с каждым из живых веганцев, зная, где он, как себя чувствует и что делает. «Видимо, что-то подобное возможно», — признавал инок. «Ведь жители галактики обладают самыми разными и удивительными способностями. Но поддерживать контакт с уже мертвым веганцем...» «Тело исчезло», — сказал Улис. «В этом нет никаких сомнений. И тебя считают в какой-то степени ответственным».
«Веганцы?»
«Да, они. И вся галактика тоже».
«Я сделал все, что было в моих силах», — горячо возразил инок. «И выполнил все требования веганских законов, отдав покойному дань уважения от себя и от своей планеты. Нельзя же считать меня вечно за него ответственным. Да и не верю я, что тело действительно исчезло. Кто его мог похитить? Никто просто не знал о захоронении».
«Ты рассуждаешь логично», — сказал Улис. «Если иметь в виду вашу логику. Но у веганцев иная логика. И в данном случае галактический центр поддержит скорее их».
«Но веганцы всегда были моими лучшими друзьями», — вспылил инок. «За все это время я не встретил ни одного, который бы мне не понравился, или с которым мне не удалось найти общего языка. Я уверен, что смогу с ними объясниться».
«Если бы это касалось только веганцев, не сомневаюсь», — сказал Улис. «И я не стал бы беспокоиться. Но тут все куда сложнее. В самом происшествии, казалось бы, ничего сложного нет. Но надо принимать во внимание и другие факторы. Веганцы, к примеру, узнали о том, что тело исчезло уже давно. И это их, конечно, беспокоило. Однако в силу некоторых обстоятельств они пока молчали».
«И напрасно, они могли явиться сюда. Правда, я не знаю, что тут можно сделать, но...»
«Они молчали не из-за тебя. Есть другие причины». Улис допил свой кофе и налил себе еще. Затем долил в чашку инока и отставил кофейник в сторону. Инок ждал разъяснений. «Ты, возможно, об этом не знаешь», — продолжил Улис. «Но когда решался вопрос о строительстве станции на Земле, многие галактические расы выступали против. Как всегда бывает в подобных ситуациях, они приводили разные доводы. Но за всеми этими спорами, если разобраться, крылось непрекращающееся соперничество между расами, которые хотели добиться преимуществ для себя или каких-то регионов галактики. Насколько я понимаю, эта ситуация сродни тому, что происходит здесь, на Земле. Бесконечные интриги и конфликты ради экономических преимуществ, выгодных какой-то группировке или нации. В масштабах галактики, разумеется, экономические соображения редко служат причиной разногласий. Но существует много других важных факторов. Инок кивнул. Я догадывался, хотя не очень обращал на это внимание. В основном споры ведутся из-за выбора направлений, разъяснил Улис. Раз центр начал расширять транспортную сеть в этом спиральном рукаве галактики, значит, у него будет меньше времени и возможностей для расширения в других направлениях. Одна большая группа цивилизаций, например, уже несколько веков добивается развития транспортной системы в сторону близлежащих шаровых скоплений. И определенный смысл здесь, конечно, есть. При том уровне технологии, которого мы достигли, переброска на большие расстояния к некоторым из этих скоплений вполне реальна. Кроме того, шаровые звездные скопления практически свободны от пыли и газа. Так что, добравшись туда, мы получили бы возможность расширять транспортную сеть гораздо быстрее, чем во многих других регионах галактики. Однако никто пока не знает, что нас там ждет. Об этом можно лишь догадываться. Не исключено, что, потратив так много времени и усилий, мы, в конце концов, не найдем там ничего достойного внимания, кроме новых свободных территорий. А этого добра хватает и в нашей галактике. Тем не менее, шаровые скопления обладают немалой притягательностью для существ с определенным складом ума. Инок кивнул. Понятно, это стало бы первой попыткой проникнуть за пределы галактики. Первым маленьким шагом, который может привести нас к другим галактикам. Улис взглянул на него с удивлением. «И ты туда же», — сказал он. Впрочем, мне следовало догадаться. «Да, наверное, у меня тот самый склад ума», — сказал Инок ехидно. «Короче, это фракция шаровых скоплений. Видимо, их можно охарактеризовать именно так. Разразилась протестами. Едва только мы начали продвижение в направлении Земли. Ты наверняка понимаешь, что мы находимся в самом начале работы. Здесь чуть больше десятка станций, а нужна по меньшей мере сотня. Видимо, пройдет не один век, прежде чем работа над маршрутом будет закончена. Но та фракция по-прежнему предъявляет претензии, догадался Инок. И работы в нашем спиральном рукаве еще могут быть свернуты. Верно. И это меня беспокоит. Фракция не упустит шанса использовать инцидент с пропавшим телом как обладающий большим эмоциональным зарядом аргумент против расширения сети в этом направлении. К ним обязательно присоединятся различные другие группировки со своими специфическими интересами. Все они понимают, что, закрыв наш проект, они получат дополнительный шанс для реализации своих планов. Закрыв проект? Да. Закрыв. И как только инцидент получит огласку, они начнут вопить, что такая варварская планета, как Земля, совсем не место для станции, и что нужно ее закрыть.
Они не могут этого сделать.
«Могут», — сказал Улис. «Они будут утверждать, что для нас унизительно и небезопасно держать станцию на варварской планете, где грабят могилы и тревожат прах высокочтимых покойных. Столь эмоциональный довод встретит широкое понимание и поддержку в некоторых областях галактики». Веганцы старались как могли. Ради завершения проекта они даже пытались скрыть это происшествие. Ничего подобного им никогда делать не приходилось. Это гордый народ, и они чувствительны в вопросах чести. Более чувствительны, может быть, чем другие галактические расы. Однако ради дела они готовы были стерпеть даже оскорбления. Наверное, стерпели бы, если бы инцидент удалось скрыть. Но каким-то образом история получила огласку. Без сомнения, в результате хорошо продуманной информационной диверсии. И теперь, когда их позор стал известен всей галактике, стерпеть они не могут. Веганец, который прибудет сюда сегодня вечером, официальный представитель их планеты. Он должен будет вручить ноту протеста.
Мне?
Тебе. А через тебя всей Земле.
Но Земля тут ни при чем. Земля ни о чем не знает.
Конечно, нет. Только для галактического центра ты и есть Земля. Для них ты представляешь Землю.